Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
И Константин Мацан, добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Андрея Юревича, настоятеля храма Живоначальной Троицы при Черкасской Богадельне в Москве, главного архитектора финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Мы говорим сегодня о хамовом грехе, если так вот кратко, точнее, начнем с этого, да, потому что 6 апреля чтение из книги «Бытия» на вечерне 6 апреля. Это мы уже говорили и о Великом потопе, и говорили о Ное, и вот решили поговорить сегодня о том, что же произошло на самом деле, почему хам получил такое жесткое проклятие, и дети его, которые, в общем-то, по большому счету ни в чем не были виноваты и не видели деда своего, да, обнаженного. Но слушателям вкратце напомню историю. Отец Андрей, наверное, там в какой-то момент более подробно и канонично нам там какие-то отрывки прочтет, но немного перебрав виноградного сока забродившего, Ной прилег отдохнуть, если так можно выразиться, и получилось так, что он прилег обнаженным. Это увидел один из его сыновей, которого звали Хам, посмеялся над этим и рассказал братьям. Когда же Ной проснулся, братья, собственно говоря, если можно так сказать, выдали хама, да, и рассказали, что вот пришел хам, рассказал в каком-то виде. Но, правда, перед этим они накрыли его покрывалом, не глядя на своего отца обнаженного в таком виде лежащем. После чего хам и его потомки получили проклятие. Ну, это вот так вот, если очень грубо и вкратце. Почему же просто не какое-то замечание, отец Андрей, какое-то вот ты негодяй все-таки, да? Почему же все-таки так сурово, проклятие?
Для современного человека при слове «проклятие» рисуется какое-то очень что-то страшное такое, вот сразу возникают сказки детские, там какие-то ведьмы, которые летают, что-то такое дико черное, и вот уже просто как трагедия. Вот на какие факты, на какие моменты этой истории, имеют библейского сюжета Хама и Ноя, вот нужно обращать внимание, чтобы понять эту историю.
Ну, давайте будем немножко разбираться. Во-первых, я бы сразу сказал, что в Священном Писании нету незначительных деталей. Как раз наоборот, детали, каждое слово буквально очень много значит. В рассказе, только что услышанном этой истории, есть уже несколько неточностей. Ну, например, Ной, когда проспался от своего вина и узнав о том, что случилось, он сказал так: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Не Хам, а Ханаан. Ханаан – сын Хама. Сам Хам не получил проклятия. Почему? Потому что немного ранее того Ной вместе со своими детьми, Симом, Хамом и Афетом, был благословен Богом, благословлен им, вот когда этот завет с радугой. А благословение дав отменить и, так сказать, проклятие уже навести на него, Бог не делает так. Что же там с Ханааном такое? А смотрите, когда рассказывается о том, как они выходили из ковчега по окончании потопа, то написано: «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет, Хам же был отец Ханаана». Ханаан упоминается уже сразу же при выходе из ковчега. Почему? Как Иоанн Златоуст толкует это место из Бытия, Ханаан родился у Хама уже в ковчеге. Они же там... Год. И это говорит о чем? О крайнем таком невоздержании Хама, его натуры, страстной, горячей. Кстати, даже само имя Хам в переводе с древнееврейского означает «горячий, черный». Когда все ужасались от этой катастрофы, когда все члены этой семьи работали в поте лица, то Хам вообще-то вот одержим был плотскими страстями и предавался плотским утехам, ну так это назовем. В результате родился уже там, в ковчеге Ханаан. Это тоже немаловажная деталь. И они вышли. И опять-таки, как Иоанн Златоуст говорит, что Ханаан был вместе с Хамом в тот момент, когда Хам увидел Ноя. Да, он был маленький, но тем не менее Хам его приобщил к этому. И вот этот Ханаан получает проклятие. Значит, мы уже поняли, что это все-таки не Хам, а Ханаан.
Угу.
Но тем не менее это его потомок, и все равно, да. Мы задаем вопрос, ну внук. Ну что, разве бабушки, дедушки не любят своих внуков? Зачем внука-то проклинать, пусть не сына? Дело все в том, что понятия благословения и проклятия библейские, особенно там в далекой эпохе Ветхого Завета, это совсем не то, что сегодня у нас, вот то, о чем Константин говорит. У нас это, как обычно, раздражит сын отца, и отец кулаками потрясая, там, «Да будь ты проклят!» Это страсти человеческие, это бушует наш грех внутри. Это от нашего сердца, от нашего раздражения, от нашего гнева. Это, кстати сказать, должен очень поостеречь, что вообще всякие такие слова, связанные с проклятием, они нечто несут в себе, некую такую силу, и это опасно. Этого надо воздерживаться, в этом надо вообще-то каяться, если это когда-то было. Ну, сейчас речь не об этом. И вот благословение и проклятие. В то время люди к этому относились очень серьезно, и более того, мы читаем истории, несколько есть очень важных историй, связанных с проклятиями и благословениями в Ветхом Завете. Эти люди, например, Ной, история Исаака, когда он дает свое благословение Иакову, тот восхитил его. Он дает благословение Иакову, думая, что это его другой сын Исав. Исав приходит к нему с плачем, со слезами, узнав, и говорит: «Папа, неужели у тебя нету для меня благословения?» А он, когда узнает, что, оказывается, это был Исав, он и хочет, но не может. Он говорит: «Сын, нет у меня такого же благословения. Я его уже дал другому». И дает ему совсем другое благословение. Опять-таки говорит, что ты будешь рабом своему, своего сына, у своего брата. Однажды ты свергнешь его. Но тем не менее, создается впечатление, что и благословение, и проклятие даются как бы помимо воли этих людей. И в этом что-то есть. Почему? Потому что эти проклятия и благословения, они даются в состоянии пророческого даже некоего экстаза, вдохновения. Это пророческие слова. Это Божье проклятие, это Божье благословение через этих людей. Ной говорит не от себя, он говорит от Бога. Исаак говорит не от себя, он говорит от Бога. Помните историю с Валаамом, Валаком, когда один другого просит: «Прокляни народ израильский, и я его завоюю». И он хочет проклясть Валаам, этот народ израильский, не может, и говорит: «Благословен будет этот народ». То есть он как бы не от себя говорит. Это первое. Второе, очень важно, что проклятие – это нечто вдохновенное, это пророческое слово, это от Бога. А второе, опять-таки, проклятие – это не то, чтобы возмездие за грех или, скажем, месть некая, обида. Раз ты это сделал, то сейчас тебе вот это будет. Это не наказание, это констатация факта. Это то, что естественным образом должен человек получить за нарушение заповеди. Потому что если мы читаем заповедь о почитании родителей только в книге «Исход» уже у Моисея, это через много-много лет после Ноя, через много столетий, то это не значит, что этой заповеди не существовало. Если закон всемирного тяготения открыл Ньютон, то разве до него не было этого закона? Этот закон действовал всегда. Во все времена он его только открыл. Моисею только сказано было о том, что почитать родителей. Почтение родителей было всегда, испокон веков, от самого творения мира. Он нарушил фундаментальный закон, Хам вместе с Ханааном. И естественным образом, если человек скажет: «Я хочу с пятого этажа сойти не через лестницу, а из форточки, из окна», что мне твой закон всемирного тяготения? Он же разобьется. Так и здесь. Он взял, нарушил этот закон почтения родителям, и поэтому он проклят в том смысле, что, приступив, он, естественно, должен каким-то образом понести теперь что-то.
Ну, с нашей точки зрения, современной, в общем, смотрите, что происходит. Оба поступили-то нехорошо. Один до беспамятства напился, упал голый, заснул. Второй увидел, посмеялся. Ладно,
это обсуди... не так. Нет, он не заснул до беспамятства. Опять же, давайте будем погружаться, читая Священное Писание, в предание.
Но он бы мог бы с ним поговорить и сказать, что, слушай, ну, ты меня тоже извини, я тут, конечно, все не очень хорошо это...
Но и насадил виноградник, начал возделывать землю, и выпил вина от этого, и опьянел. В этих словах тут что еще заложено? Что тот виноградник, который он насадил после потопа, практически вся природа изменилась совершенно. И сила винограда, и его действие, и тот сок, который из него получен был, он действовал таким образом, что Ной даже не знал его силы. Это была его первая проба. Угу. И в результате этой первой пробы, ну, так вот он промахнулся, он опьянел. Дальше он этого не делал больше никогда. И тому бы действительно, как те два брата, пойти и покрыть наготу своего отца. А он посмеялся над этим. Он совершил по тем временам совершенно потрясающий поступок, потому что святость родного отца, благоговение перед ним, это было на уровне почитания Отца Небесного. То есть он совершил богохульство, грех, который вообще-то в народе израильском карался всегда смертью. А он еще вообще-то смерти не был предан. С ним поступили очень милостиво.
Прокляв его сына.
Ну, опять же, что значит прокляв? Ну, в чем заключается, собственно, это проклятие? В том, что ему говорится, как дальше будет судьба складываться его рода. Да, там сказано, что раб рабов будет он у братьев своих. Это не проклятие, еще раз говорю, в том смысле, что вот я говорю, я тебя проклинаю. Это проклятие в том смысле, что в этот момент вскрыто действие закона непреложного, что если ты нарушил заповедь, то дальше у тебя не может просто никак это на жизни не отразиться. Это обязательно на твоей жизни отразится. То есть Ной факт констатирует, что теперь, прости, Ханаан, но ты теперь будешь иметь какую-то скорбь по жизни, и твой род дальше будет иметь эту скорбь. Раб рабов, ну, мы не будем говорить о том, может быть, что это было дальше, но это было действительно так. Хамитские племена, хамитская раса, это в основном...
Темнокожие.
Темнокожие, Африка. И так получается, что вот по жизни у них действительно скорбей очень много. И внутри Африки, и вовне Африки.
А вот как к этому относиться? Получается, что вот есть над нами Бог, да, который вроде бы, не вроде бы, а как мы знаем и верим, любит всех, и при этом есть люди, которым вот хуже других. И возникает такое, вот те, о ком мы сказали, да, вот хамитская раса, черный континент Африка в частности. И получается, мы должны сделать вывод, что все-таки вот они несут на себе вот печать тех давних событий и как-то как бы страдают за тех своих далеких и далеких предков, к которым, в общем-то, отношения не имеют. Как после этого можно говорить вот о Божьей любви ко всем?
Ну, давайте шире тогда посмотрим на все человечество. А с какой стати мы несем на себе тогда печать греха Адама? Почему мы за него тогда страдаем? Первородный грех, который...
Тоже хороший вопрос.
Да, но он же передается просто генетически. Вот есть определенные закономерности, заложенные в этом мире. А кто сказал, что Бог должен по своей любви взять и все эти закономерности уничтожить? Ну, когда-то это будет сделано во второе пришествие. Земля и все дела на ней сгорят, в том числе и физические, и там, химические все эти закономерности. И будет новая земля и новое небо, и там что-то будет другое. Но законы справедливости, как и любви. Вот есть, допустим, такая молитва, такая вот, скажем, присказка, пусть милосердие Божие, так сказать, умолит правду Божию. То есть в Боге внутри как и милость, так и правда, которая должна торжествовать. И в силу правды вот эти вот некие такие проклятия, да? Ну, опять же говорю, в контексте современной либеральности, такого либерального взгляда на жизнь, это слово получает совсем другое чтение. Вот. А есть и та милость, которая действует. Разве мы знаем мало святых темнокожих? Разве африканцев у святых
знаем
мало?
Много.
Пожалуйста, мы знаем...
Моисей Мурин.
Да, Моисей Мурин. Мы знаем иконы Августина, блаженного Августина, епископа японского. Его изображали в древности темнокожим. И по преданию, в общем-то, он, ну, по крайней мере, наполовину негроид.
Я спрашивал в том числе об этом, но еще, может быть, о том, что мы знаем, 20 век, он вообще такой страшный на предмет отношения между расами и отношения каких-то высших рас, да, там, к другим, как предполагается, низшим. И говоря или признавая некий библейский факт, что вот от Хама пошли в том числе чернокожие расы, очень легко сделать этот шаг и сказать, что, ну, как бы... Вот, очень легко превознестись самому над ними. И мне кажется...
Ну тут, да, можно бы, их вот, притеснять, тут, коли как, это еще с давних пор повелось.
Тут есть очень такое, возникает какое-то философское обоснование у не очень хороших человеческих проявлений, и мне кажется, что просто от этого важно себя сразу предостеречь.
Ну, собственно, в истории так и произошло. Кое-кто так вульгарно это понял, и началась расовая дискриминация, и так оно и было, в общем-то. Конечно, это лучше во всем этом и правильнее во всем этом, конечно же, находить скорее духовный аспект, а не расовый аспект. Потому что в виде этого хама можем оказаться вполне и мы, европейцы, если мы хамим, если мы так поступаем, если мы духовно, то есть мы духовно на уровне хама оказываемся постоянно в его роли. И чем мы лучше тогда? И с тех пор, кстати, вот мы называем грех хамство. Вот что такое сегодня в понятии современного человека хамство?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богодельне в Москве, сегодня проводит с нами «Светлый вечер».
Так что же такое хамство?
Ну, вот сегодня слово «хамство», я думаю, означает что? Ну, некую грубость, да? Что человек дерзит, человек гневается, человек оскорбляет, допустим, другого, да? В транспорте постоянно слышишь «не хамите». А что значит «не хамите»? А что, собственно, тебе сделали? Ну, как-то грубо тебя подвинули, попросили о чем-то, накричали, может быть, на тебя, обидели, оскорбили. Разве это есть вот здесь вот у хама по отношению к Ною? Он никак не оскорблял, он ничего не делал. Он обнажил наготу. Вот что такое хамство. Хамство — это вообще-то показывать грех другого человека перед лицом каких-то третьих людей. Вот когда мы страдаем пересудами всякими, слухи распространяем, когда мы рассказываем, болтаем друг с другом о ком-то третьем и рассказываем о каких-то его нехороших чертах или поступках, вот тогда мы хамим.
То есть мы можем быть хамами, даже соблюдая внешне все правила приличия и вежливости.
Вот если подчиненные, например, работники обсуждают, пересуживают начальника, они хамят. Вспомните, в 90-х годах потрясающее просто хамство творилось повсеместно в народе российском и, в первую очередь, в СМИ по отношению к президенту. Вот когда хотели импичмент, еще там что-то такое сделать, каких только выражениях не говорили о нем. Начальствующее в народе твоем не злословь. Мы тогда, я помню, просто с друзьями нашими диву давались, какое хамство страшное было в народе. И за это ведь придется, и приходилось, и приходится по сю пору нести, может быть, если уж не проклятие, то, по крайней мере, некие ответы.
Хотел бы посмотреть сейчас в словаре, что такое хамство. Огромная статья на эту тему. Я думал, что я обойдусь там двумя-тремя предложениями определения, что такое хамство, а там просто статья на несколько страниц.
Они тоже, наверное, решили отослаться к писанию, да?
Ну, в том числе, да.
Но вот возникает все равно вопрос, связанный с хамством в нашем понимании, в обычном.
А вот сейчас разве, когда что-то такое начинаем мы слышать, например, о священном начале, о патриархе, например, в связи вот с его встречей с Папой Римским, какой-то негатив. Это хамство самое настоящее. Нельзя таких вещей допускать.
Но вот интересно, все-таки я вернусь. Как интересно получается, почему тогда мы сегодня называем хамством какое-то такое вызывающее грубое поведение к другому? Здесь есть какая-то...
Превосходство над другим человеком.
Связка между исконным смыслом и тем смыслом, которым сегодня слово наделено. Наверное, это не случайно. Как вы думаете?
Ну, потому что, как здесь и сказано, что хам посмеялся над своим отцом, то есть он его унизил. Ну, так, что?
Но ведь если бы разлегся здесь, не вот его братья, отец Андрей, но это и не узнал бы об этом.
Опять же, а братья не имели права
они его
не сказать
просто.
Об этом. Ну, это же наши сегодняшние какие-то странные представления, начитавшись всяких разных там про действия ГПУ, ЧК, сексотов каких-нибудь, доносчиков, еще чего-то. И мы вот в таком, опять же, контексте пребываем. Что значит «сдали»?
Ну, они рассказали, они наябедничали, по
да
большому
нет же, счету. Ну не наябедничали. Они обязаны были это сделать. Они просто не имели права молчать.
Ну, вот вы говорите, что это вот мы сегодняшние там сексоты, там ГПУшники и так далее. Ну да, мы вот это воспринимаем сегодня именно так. Потому что, ну, действительно, если бы они дали ему, я прошу прощения за обедность речи, дали бы ему там по башке и сказали, это вообще что? Наказали бы его по-братски, да, там, не то что пожурили, а там отвели бы за угол, и как...
Вот иногда Священное Писание хорошо актуализировать в проповеди перед людьми, как-то так его на сегодняшний наш манер, день пересказывая, но иногда надо к нему относиться очень с уважением, с благоговением, серьезно и понимать его в контексте того времени. То есть все заповеди Божьи, которые сегодня мы к ним относимся очень субъективно, а они действовали непреложно, и люди в то время относились к ним ну, вот адекватно совершенно. Вот как они говорят, так и не говорят. И как я должен поступить, так я и поступаю. Мы бы сейчас назвали, ну что ты, как пионерская правда. Будь мудрым, там как-то дипломатичным, обойди. Нет, они должны были так поступить. По поводу того, что братья донесли на него. Вот опять же, в Писании этого не сказано, а сказано так. «Ной проспался и узнал, что сделал над ним меньше сын его». Каким образом он узнал? Не сказано в Писании. И вполне при таких отношениях с Богом, когда они получали откровения, когда они пророчествовали, узнать можно было каким-то сверхъестественным образом.
Но об этом также не сказано.
Ну да, ну я же говорю, что как нет этого, так и нет того. Ну, узнать можно как угодно.
То есть хорошая вот фраза, один из гостей наших сказал, Дмитрий Бак, обратно неверно. Да?
Да.
Вот, поэтому как он мог узнать, как и от Бога, так и вполне вероятно, что вот эти два брата Хамовых пришли. И,
вероятно,
и
ему, но обвинять их сразу нельзя.
Мы вообще никого не обвиняем и не судим, уж тем более...
Ну, прозвучало, что они не очень хорошие братья, что своего собственного родного брата они вот наябенчили и сдали. Здесь не сказано об этом.
Перейдем к теме о почитании родителей, которая напрямую вытекает из истории взаимоотношений Хама и его отца Ноя, и, в общем-то, его братьев тоже. Смотрите, вы сказали о том, что эта норма о почитании родителей была дана именно в сформулированном виде много позже, спустя сотни лет после Ноя, при Моисее. И, тем не менее, это всегда существовало как интуиция, как неписанное установление. Почему же возникла необходимость ее еще раз отдельно прописывать?
Ну, потому что все и всегда, во-первых, нарушалось. Во-вторых, народ еврейский, быв изведен из Египта, собственно, еще не быв народом, а становясь только народом, он должен был быть объединен вот этим законом, законом, причем явным, явно данным от Бога, начертанным вот на этих скрижалях. То есть он получил некую, скажем, конституцию для своего, для своей жизни, для своего поведения, всякую такую и духовную, и этическую, житейскую, какую угодно. И эти 10 заповедей – это как раз вот та самая конституция, по которой народ стал жить. И одной из этих заповедей явилась как раз заповедь о почитании родителей. Интересно, что эта заповедь, как даже уже потом в Новом Завете она называется, первая заповедь с обетованием, то есть с обещанием, и это первая заповедь среди блока отношений человека с человеком. Вот мы же знаем, да, четыре заповеди первых из десяти, как относиться человеку к Богу, и шесть, как людям между собою. Всегда почему-то эти заповеди начинают цитировать «не убей, не укради, не прелюбодействуй», да, как-то очень непоследовательно. И забывают вот эту заповедь как раз. Почему-то именно с шестой начинают. А пятая заповедь именно «почитай отца твоего и мать твою». И здесь еще даны некие условия, что если ты это будешь делать, сказано, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. То есть если ты не будешь почитать, тебе будет плохо, и дни твои на земле не продлятся. Вот это и исполнилось как раз с Хамом, с Ханааном. Стало плохо. Ну, и дни, может быть, и продлились, но в каком качестве? Так и здесь. Вот это первая заповедь для людей. Если это условие непременное. Если это исполнять, то все остальное каким-то образом устроится. Если это не исполнять, то вся жизнь пойдет наперекосяк.
Громадная тема, вернемся к ней после небольшого перерыва. У нас в гостях, напомню, в светлом вечере протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богодельне в Москве. Здесь в студии Владимир Емельянов и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».